РИА Новости. Подкасты.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
Привет, я Лина, детей у меня пока нет, но я очень хочу разобраться в этой теме. Я здесь, чтобы задавать наивные и местами глупые вопросы.
А я Настя, я журналист, мама 8-летнего Миши, основатель проекта психологической информационной поддержки родителей Family 3. Некоторые ответы для себя я уже нашла, зато вопросы появились и, возможно, даже больше.
Реклама. Партнер сегодняшнего эпизода – компания ООО «Ниармедик Фарма», производитель препарата «Кагацел». «Кагацел» – препарат для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа, который всегда рядом, чтобы любой момент жизни мог стать особенным и ценным. Препарат можно применять с 3 лет. Кстати, он эффективен даже при начале приема на 4-й день от появления первых симптомов простуды. Имеются противопоказания к применению. Перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Также необходима консультация специалиста.
А перед тем, как мы начнем, я сразу хотела сказать, что мы также уходим на изоляцию, и студии наши уже сейчас закрылись, и мы записываем этот эпизод на диктофоны. Поэтому хочу заранее извиниться за качество, которое будет не таким хорошим, как если бы мы записывали этот эпизод в студии. А следующие выпуски — это записанные ранее нами эпизоды, и в режиме самоизоляции можно послушать предыдущие наши эпизоды. А вы оставайтесь дома и берегите себя. И тема сегодняшнего обсуждения — коронавирус.
Многие семьи сейчас оказались в самоизоляции, и главная проблема в том, что многим приходится работать, и одновременно дети без садов. А если в семье есть школьники, то это еще нужно организовать онлайн-образование. Если это младшая школа, то надо детям помогать. И родители, конечно, не справляются. Тут и тревога вообще за будущее, и новые какие-то вызовы по организации жизни. Как же, собственно, с этим справиться? Есть ли какие-то рецепты, которые могут работать в обстоятельствах, в которых мы никогда не были? Мы спросим у Вероники Золотовой, психолога, гештальтерапевта, супервизора, сооснователя психологического центра «Пазл». Вероника, здравствуйте.
Привет.
Привет.
Как теперь жить в этом мире, который уже никогда не будет прежним?
Интересно, потому что этот мир будет каким-то другим, но это будет тоже приключение, которому мы точно можем найти способы, чтобы в нем жить, существовать и получать удовольствие от этого.
А интересно, но до тех пор, пока у тебя есть достаточно гречки в кладовке и гарантированная зарплата. А когда у человека рушится бизнес, и семья не понимает, завтра будет ли им что есть, когда у человека сокращаются доходы, потому что он был самозанятым, и сейчас нет заказов, и тут еще дети скачут, которые требуют внимания, которые тоже чувствуют эту тревогу родителей. И даже если все благополучно, и деньги есть, и гречка есть, но вот это ощущение уязвимости, ощущение
какой-то
того, что могут родители заболеть, ощущение того, что мир вдруг схлопнулся, и мы оказались заперты в своих странах, в своих квартирах. Как с этим справляться?
Есть такое очень хорошее понятие психологии — границы, собственные границы. И для ребенка самое важное — это чтобы мой значимый взрослый был спокоен и уверен в том, что происходит. Тогда ребенок может пережить все, что возможно, все, что угодно.
Да, и тут такие взрослые: черт, еще и это я должен.
Еще
плюс еще одна гирька на весы вины, страха.
И тогда для родителей очень важно в первую очередь позаботиться о себе, а не о своем ребенке. Как в самолете одеваем вначале маску себе, потом ребенку.
И все перестали нас слушать и пошли делать ванну.
И это самый лучший способ, то, что мы можем дать детям. Потому что как только родитель чуть-чуть подрастает, расслабятся, дети изменят свое поведение. У детей есть такой принцип, что когда что-то происходит не по плану, что-то родитель делает непривычное, необычное, то ребенок, во-первых, испытывает чувство вины, потому что на всякий случай, что все происходит только потому, что это он виноват. Во-вторых, ему не на что опираться. И тогда его поведение меняется, и ребенок начинает сходить с ума и сводить с ума родителей.
Слушайте, я видела анекдот. 2040 год. Электронный терапевт ведет прием, значит, ну вот скажи, что произошло в твоем детстве? Может быть, было какое-то значимое событие? Да, в 2020 году мы перешли с родителями на онлайн-обучение. А дальше немая сцена, клиент и электронный терапевт плачут.
А мне очень тоже, если говорить про шутки, понравилось вот этот мем, что сейчас весь мир в декрете. Ну, почувствуйте, что чувствуют мамы, которые все время сидят в декрете. А как не заражать ребенка вот этими своими тревогами? Хорошо, ты принял ванну, как-то подписался от телеграм-каналов.
Антидепрессанты.
От Фейсбука.
Принял ванну, антидепрессанты.
Подписался. Но все равно же, мне кажется, это не так быстро срабатывает и не так действенно.
Ребенок в первую очередь подсознательно ориентируется на то, что происходит с его значимым взрослым. И если еще ребенку дать информацию, которая доступна для его возраста, которая ему поможет понять, что происходит, это может быть объяснение не научное, но вполне понятное, логичное. И когда ребенок во время этого объяснения видит, что родитель понимает, что происходит, то ему становится спокойнее. И это не значит о том, что родитель должен создать какую-то картинку прекрасную для ребенка о том, что у нас в мире все замечательно, и поэтому типа не надо волноваться. Нет, родитель может признаться в собственном бессилии, он может признаваться в собственных страхах, но о том, что сейчас такое время, что есть какие-то меры, с помощью которых мы будем справляться, есть способы, которые нам могут помочь, и эти способы определяются совместно с семьей.
Вопрос в том, что ведь многие действительно растеряны, и они не понимают, что это за способы, и как они будут справляться. И мое личное мнение, что, может быть, дать себе право на это незнание, на эту паузу, на эту растерянность тоже.
Да, безусловно, потому что в психологии, в психотерапии, наверное, одно из самых основных условий, чему мы должны научить клиента, это жить в ситуации хаоса, это жить в ситуации неизвестности и при этом не испытывать огромное чувство тревоги, которое мешает нам двигаться вперед. Но, тем не менее, сейчас тоже есть точки, на которые мы можем опираться. Мы не можем предугадать, что будет дальше, но мы точно знаем, что нам с утра нужно готовить завтрак, мы точно знаем, что есть домашние задания, мы точно знаем, что ребенок вечером будет принимать ванну, и вот эти точки могут быть опорными для того, чтобы испытывать чувство спокойствия того, что мой мир, то, что я могу контролировать, оно не изменилось.
У меня про это есть личная история. У меня после ряда довольно тяжелых событий в жизни начались... Никто не диагностировал как тревожное расстройство, я внутри себя так называю, но была очень сильная тревога, которая сопровождала меня особенно по ночам. У нас прям, я думаю, когда-нибудь в общую книжку «Диалоги с тревогой». И она была про то, что я не контролирую будущее, что все может пойти не так, как я предполагала, что мы с сыном останемся там без еды, без крыши, еще без чего-нибудь мы останемся. И вот когда, собственно, вся эта неопределенность случилась в реальности, я так, да ничего, нормально, можно жить-то вообще-то.
Конец света пришел из твоих
снов. Оказалось, что все эти навыки, которые я прокачивала все эти 3 года в работе там с психотерапевтами, вот да, сотрудничество с этой неопределенностью на поиск устойчивости в этой неопределенности внутри себя в первую очередь, оказалось, очень сейчас пригодились.
Ты сейчас чувствуешь более-менее себя спокойно.
Ты знаешь, оказалось, что да, твои планы могут пойти коту под хвост. Это не значит, что не надо строить планы, просто надо быть к этому готовым. Можно находить радость в моменте, и тут я должна сказать большое спасибо техникам осознанности. Вот все эти 3 года я медитирую, конечно, это очень сильно помогает вырваться из... Что, собственно, рождает тревогу? Мысли о прошлом или мысли о будущем? Вот сейчас все пойдет не так, все умрут. Да, это же будущее, которое еще не случилось, его с нами нет. Если ты находишься сейчас, и ты посвящаешь себе этой гречке, этому ребенку, этому заданию по работе, то вот этого страшного будущего, этой страшной картинки ее нет. И если ты вырываешься хотя бы на пару минут, вот в этот настоящий момент, и делаешь это несколько раз в день, то это на самом деле очень сильно поддерживает.
А как сказать ребенку, что прям так и сказать ему, в какое-то время мы будем с тобой находиться дома, у нас будет онлайн-обучение. Я не знаю, сколько это продлится. Может быть, это месяц, может быть, это 2 месяца, может быть, это полгода. Прям так и говорить ему,
да,
что вы не знаете, вы не уверены в будущем. Но разве это не породит в нем какие-то страхи дополнительные, что мой родитель слаб, и он не знает, что будет?
Ну, родитель может, правда, действительно что-то не знать. И для ребенка важно, что родитель признается в том, что он чего-то не знает и чем-то не может управлять. Тогда ребенок тоже может признать то, что не все от него может зависеть в этой ситуации. И когда висит электронный дневник, и ребенок бьется в истерике, что вечером придет мама и его отругает за то, что он не сделал домашнее задание, как раз после разговора с мамой, что не на все ты можешь повлиять, позволит ребенку встретить маму и сказать: извини, он висел, и поэтому я сделаю это в следующий раз.
Вообще, мне очень понравился текст, который я видела у блогера Ольги Нечаевой. Она перевела письмо, которое им прислала преподаватель школы по-моему, если я не ошибаюсь. И там в том числе было сказано, если вас отправили на онлайн-обучение с детьми младшего школьного возраста, можете махнуть на это рукой, потому что это практически невозможно, особенно если у вас параллельно идет онлайн-работа. Без вашего участия ничего не случится, и поэтому не ставьте перед собой тут никаких амбициозных задач. И мне кажется, кстати, вообще на такое темное время, да, время неопределенности, лучше отказаться от каких-то подвигов и снизить максимально требования к самому себе.
И к своему ребенку в том числе.
Ну, мне кажется, это автоматически происходит. Если перестал требовать от себя, то уже и от ребенка перестаешь требовать.
Но просто кажется часто, что мы очень инертны, и мы разумом понимаем, что надо снизить требования к себе и к ребенку. Но внутренние-то такие, эх, вот даже тут я не дотягиваю немножко. Вот даже в этот период, когда должен быть сильным.
В стрессовой ситуации начинают работать все наши должествования, которые были нами съедены ранее. Поэтому я должен выдержать, я должна научить своего ребенка сама. Я много чего должна. Мама начинает тревожиться, ребенок начинает тревожиться. У ребенка изменяется привычное поведение на эту тревогу. Мама реагирует на изменившееся поведение каким-то способом, там, злостью, например, начинает испытывать чувство вины за то, что она злится на ребенка, и это нарастает как снежный ком. И в этом смысле хорошо бы прям сразу расставить границы того, что мы делаем в течение дня. У кого какие планы, кто чем занимается, и нагрузку сделать соответственно возрасту. Если это маленький ребенок, правда, давайте рассматривать вариант, что он не может самостоятельно заходить во все электронные дневники, электронные журналы для того, чтобы выполнить задание, если это начальная школа, как минимум.
Но нам вот сначала сказали, мы отправим вам задание, распечатаем, все дадим в папочках. Я сказала, ребята, нет-нет, мы уже это пробовали, у нас это не работает. Я понимаю, что я могу быть распрекрасным учителем для какого угодно количество каких угодно детей, кроме своего сына. Он меня в этой роли не воспринимает совсем. Это только портит наши отношения, поэтому я говорю, ну, как бы я буду ему это предлагать, но я не буду настаивать, я не буду сидеть над ним цербером. Поэтому сразу вам обещаю низкую успеваемость, извините. Вот реалии таковы. Я просто точно знаю, что я это не смогу.
А здесь, наверное, и не стоит факт того, что вы должны обучать сейчас своего ребенка. Вы должны организовать процесс, помочь ребенку организовать процесс. Помните, как в первом классе мы их обучаем о том, что ты собираешься в школу, тебе нужно встать, достать дневник, посмотреть, что тебе задали, выполнить домашнее задание по урокам. У тебя завтра русский язык, ты взял тетрадочку, ты взял учебник, сложил это все в портфель, взял математику, сложил это все в портфель. И у ребенка постепенно происходит осознание самого процесса, и он автоматизируется, и он уже на него не тратит время. А здесь автоматизация еще не произошло, потому что ребенок, находясь дома, не имея в своем опыте знания о том, что это учеба, он представляет это как каникулы.
Ну и плюс, например, у нас, у меня первоклассник, у них даже домашних заданий еще не было. То есть такой привычки к самостоятельной работе, выполнению каких-то задач у него нет. Они все его выполняют в классе. Да, там у них есть какие-то задания, которые они делают без помощи учителя, но это все равно в организованной среде, где он знает, что здесь вот так надо.
Что говорить о детях? Некоторые взрослые не могут организовать себе работу дома. Начинают страдать и гуглить, как научиться работать из дома. Поэтому, если мы говорим о первокласснике, то тут, наверное, вообще сложнее все гораздо.
Вся началка очень сложная, потому что, наверное, основное такое пожелание к родителям – это чтобы у детей сейчас не менялся режим, который был у них во время обучения в школе. То есть мы не позволяем детям спать до 12, мы не позволяем начинать делать уроки в 6 часов вечера. То есть это по возможности, если особенно родители сейчас находятся дома, это мы встаем там к 8-9 часам, мы спокойно завтракаем, включаем компьютер, открываем ребенку задание. Но то, что нужно с этим заданием сделать, посмотреть, он делает самостоятельно. Если есть какое-то задание, которое он должен выполнить, он тоже это делает максимально самостоятельно, обращаясь к вам за помощью, ну, так же, как всегда, это во всех домашних заданиях. Он либо подходит, либо не подходит.
Родители такие, черт, даже выспаться нельзя, никаких преимуществ в этой ситуации.
Нет, если вы начнете высыпаться, то тогда после того, как вы проснулись, тревога начнет зашкаливать, потому что появится чувство вины за то, что я выспалась и не сделала, потому что учителя начинают писать о том, а где домашнее задание за прошлый день, а вы еще не заходили в электронный дневник. Родитель начинает волноваться, ребенок начинает волноваться, ребенок волнуется, его поведение меняется, ну и дальше вот это вот комочек опять.
Короче, соблюдаем привычные ритуалы для нас.
Для нас вообще очень важно соблюдение ритуалов. Ритуалы нужны для того, чтобы справляться со своей тревогой. И с помощью ритуалов мы прекрасно можем помочь ребенку справиться с тем, что сейчас происходит в его жизни.
Кстати, про утреннее время для выполнения уроков, и физиологи говорят, что мозг детей активнее работает именно в первой половине дня, а после второй половины лучше какие-то физические нагрузки, творческие задания, как раз для того, чтобы сбросить вот это эмоциональное напряжение. Другое дело, что если сейчас нам запретят прогулки, то как мы будем это все организовывать
гулять
в рамках...
Гулять на балконе.
Да, гулять на балконе. Все такие считают уже, обмеряют свои балконы.
Есть много заданий, занятий, упражнений, которые можно делать все вместе. И это время можно рассматривать не как вынужденную изоляцию в семье, а как возможность узнать друг друга поближе с другой стороны. Но в этой изоляции самое страшное то, что мы находимся постоянно, имея перед глазами другого человека. И для нас важно научить ребенка в этот момент ловить то ощущение, что я устал от общения, я хочу побыть один. А как мы можем научить этому ребенку? Только если мы это покажем ему сами, на своем примере. Если мама устала сейчас от ребенка, она имеет право сказать: поиграй самостоятельно, мне нужно побыть одной.
Ну, сейчас у многих сразу вопрос: как можно устать от ребенка?
А можно?
Можно. Легко. Ну, мама живой человек, она может испытывать всю гамму чувств и эмоций так же, как и ребенок. И все чувства и эмоции, которые у нас возникают, они всегда нам на благо. Они показывают то, что сейчас происходит какая-то ситуация, и эта ситуация либо нам нравится и подходит, либо не нравится и не подходит. Если мы это воспринимаем как именно ситуацию, которая нам не подходит, мы имеем возможность на нее как-то отреагировать и что-то такое сделать, чтобы перестать испытывать это неприятное для себя чувство. И если мама устала, то она может уйти в соседнюю комнату и сказать: так, 15 минут меня не трогает. 15 минут ребенок точно любого возраста может поиграть в своей комнате.
Ну, наверное, все-таки не любого.
Практически любого возраста.
Когда он уже в состоянии сам играть, наверное, да. Но там двухлетки, мне кажется, может быть и сложно выдержать.
Скорее всего, двухлетку страшно оставить в комнате одного. Но занять двухлетнего ребенка играми, которые соответствуют этому возрасту, вполне возможно.
Разрешите себе мультики разрешите.
Будьте достаточно хорошей матерью, да?
Но здесь происходит другой перекос. Если мы разрешаем мультики, это гаджеты. Компьютерные уроки – это гаджеты. Мультики – это гаджеты. Глаза у детей к вечеру напоминают цвет рака вареного.
У двухлетки еще нет электронных уроков, поэтому если маме к концу дня нужно 15 минут, то я думаю, что можно сделать такую поблажку и на 15 минут поставить какие-нибудь интересные контент.
Да, соответствующий возраст ребенка.
Не забудьте проверить возрастной ценз. Дарья Кутузова, методист, который для Family Tree делала чат-бот для уставших мам, она придумала, она в Малайзии живет, и они сидят по квартирам, можно выходить один раз в неделю одному члену семьи за emergency покупками. И они придумали, что они в космическом корабле летят, и они, играют с утра до вечера,
потому
что у них космический корабль, и они не могут выйти, потому что там безвоздушное пространство, и они спасаются таким образом.
Шикарная идея, да. Потому что дети точно в нее влюбятся.
Она даже умудрилась уборку организовать под предлогом наведения порядка на космической палубе.
И еда из тюбиков, да?
Да. И под это можно делать какие-то совместные вещи, которые для ребенка будут выглядеть чем-то новым. Можно готовить космические блюда, можно искать новые рецепты, можно изобретать новые игры.
Самое главное сейчас – сохранять спокойствие, терпение. Рекомендации врачей предельно простые и понятные. Моем руки, стараемся не бывать в публичных местах, в идеале работаем из дома. И соблюдайте, конечно, информационную гигиену, не поддавайтесь панике, провокациям. Ищите информацию в проверенных официальных источниках, потому что, когда мы уверены и не нервничаем, наши дети уверены и не нервничают, а в карантине это, наверное, самое главное.
Реклама. Напоминаем, партнер этого эпизода ООО «Ниар Медик Фарма», производитель противовирусного препарата «Кагацел». «Кагацел» – препарат, который применяют у взрослых и детей в возрасте от 3 лет в качестве профилактического и лечебного средства при ОРВИ и гриппе. Имеются противопоказания к применению. Перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией, прочитайте о противопоказаниях и проконсультируйтесь со специалистом.
Это надолго. Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Вот еще хочу вернуться к учебе. Мне сложно представить, как можно заставить школьника, особенно младшего школьника, бесконтрольно выполнять домашние задания. Можно ли как-то вот это чувство ответственности внезапно резко в него вложить? Сказать, так, давай-ка ты вот с сегодняшнего дня 100% сам отвечаешь за все вот это вот. Или это прям суперстрессовая история?
Это развивается ранее. Это должно было быть автоматизировано до этого момента. Поэтому если мы сейчас вот в момент этой изоляции социальной, скажем, ребенку, давай-ка ты сам самостоятельно это все делай, он не сделает. У него нет навыков.
То есть это надо было сильно заранее?
Сильно заранее. И это не связано с изоляциями, это связано с тем, что когда ребенок идет в школу, мы его обучаем учиться.
Ну и плюс, помнишь, мы с тобой говорили, по-моему, про самостоятельность, был у нас такой выпуск. Ребенку потихонечку нужно отдавать его ответственность за какие-то вещи, которые он делает сам. И сначала это может быть заправленная кровать, там, почищенные зубы, а когда дело дошло до школы, ты ему говоришь, ну, вот это теперь твоя такая работа маленькая, да, но такая же важная, как и моя, и это твоя ответственность. И как говорит Марьяна Михайловна Безруких, бывший директор Института возрастной физиологии, сейчас, по-моему, там в статусе научного сотрудника находится, что взрослый должен помочь ребенку организовать процесс учебы, если у него есть сложности с пониманием задания объяснить, но при этом он ни в какой момент не должен брать на себя ответственность за выполнение этого задания. И это прям вот с первых моментов, когда началась учеба.
Требования к ребенку должны быть соразмерны тому, что сейчас он умеет и знает. Соответственно, это опять возвращаемся к возрасту. 7-летний ребенок не сможет этого сделать. И даже 10-летний ребенок в условиях вот этого стресса не сможет это сделать самостоятельно. Если родитель ему показывает, что в его мире ничего не изменилось, он также учится, он также делает уроки, через некоторое время это автоматизируется, станет понятным для ребенка, естественным в его мире, и он будет это выполнять, и родитель сможет выдохнуть. Но самое важное сейчас для родителя — это не делать никаких нововведений. И если нагрузка для ребенка была определенная, то эту нагрузку сохраняем, но точно не рассматриваем временную изоляцию как время для того, чтобы срочно научиться чему-то новому, посетить всевозможные онлайн-музеи, чтобы ребенку дать возможность развиваться еще больше, круче, выше и сильнее. То есть это родительские амбиции, которые вызывают у ребенка стресс.
А сколько времени надо, чтобы вот психике ребенка приспособиться к этому ко всему?
Я бы начала с вопроса, сколько времени надо, чтобы психике взрослого ко всему этому приспособиться. А дети подтянутся.
Да, дети подтянутся, потому что у детей есть такая особенность, они очень гибкие. И они всегда опираются на взрослого, рядом с которым находятся. Как только они видят, что взрослый более-менее адаптировался к ситуации, ребенок тоже адаптировался. Ребенок проще воспринимает все стрессовые ситуации в этом мире. Ему достаточно точек опоры, которые в него существуют. Дом, семья, друзья, школа, домашние задания, бытовые какие-то процессы, которые не изменились в жизни ребенка. По сути, это мы сейчас можем представить, как меняется мир, а ребенок представляет только то, что из его жизни вышла школа, и ему не всегда можно выйти на улицу с друзьями.
Да, и курс рубля его совершенно не волнует. И даже закрытая граница. Петрановская рассказывала, что она видела детей в семьях, которые приехали из Чечни, которые пережили довольно тяжелые события, абсолютно не травмированных. Именно потому, что взрослым каким-то волшебным образом удавалось быть устойчивыми для своих детей. И детей это этот ужас, через который их семьи прошли, их не затронуло. Помните еще фильм «Бенини»? Мне кажется, всем надо сейчас пересмотреть. «Жизнь прекрасна», когда они с сыном оказались в концлагере. Другое дело, что это опять начнет взывать к чувству родительской вины, а я вот не так прекрасен, как главный герой этого фильма, и я не могу создать такой волшебный мир для своего ребенка, не могу быть таким хорошим родителем.
И поэтому я призываю в первую очередь родителей сейчас позаботиться о себе. Есть такое еще понятие контейнирования. То, что делает родитель с чувствами ребенка, он их контейнирует. Если родитель признает о том, что с ребенком что-то происходит, он ему проговаривает, какие чувства сейчас может испытывать ребенок, с чем это связано, как он может с этим чувством обходиться. Родитель рассказывает какую-то свою историю, когда он испытывал это чувство, то таким образом ребенок отреагирует на эту эмоцию, и она не ляжет на него травматичным каким-то способом, который где-то вылезет во взрослом возрасте. Если же мы не признаем то, что с ребенком что-то происходит, что он испытывает что-то в данный момент, то ребенок это проглотит внутрь себя, каким-то образом переработает, и это станет травмой, к который будет влиять на его взаимоотношения с окружающими людьми потом.
Мне кажется, сложно вырастить ребенка, который бы ни обо что не травмировался.
Безусловно. Отправляя своих детей к психологу, я всегда помню о том, что у моих детей была мать, и какой бы я хорошей ни казалась для себя матерью, а у них точно есть другая точка зрения.
Про контейнирование, кстати, я заметила, вот когда пошла первая волна всех этих новостей, и вот эта тревога, она была в воздухе просто.
Да,
об этом говорили везде. В школе, в магазинах, на улице. И я заметила, как сын моментально, он просто стал требовать тактильного контакта от меня нон-стопом. И вот несколько дней это было прям «давай обнимемся, давай обнимемся, давай обнимемся». И я видела, как он вот таким образом снимал и успокаивался через такой тактильный контакт. Но опять же, это мой, потому что вот для него этот контакт важен, потому что другие дети, наверное, устроены по-другому.
С кем-то можно про это говорить, с кем-то можно про это рисовать, с кем-то можно про это читать. Есть такое направление в психологии, называется сказкотерапия, и сейчас она прекрасно может работать в условиях нашей изоляции, потому что сказки можно читать, сказки можно разбирать, сказки можно писать, сказки можно проигрывать, сказки можно... Дети у нас в Зуме показывают друг другу эти сказки, они это все записывают, и места для развития творчества очень много. И эти сказки, которые позволяют справиться с тревогой.
Это была Вероника Золотова, психолог, гештальт-терапевт, супервизор, сооснователь психологического центра «Пазл». Спасибо.
И вам тоже большое спасибо.
Спасибо большое. А с вами был подкаст «Это надолго», его ведущие Лина и Настя. Берегите себя, оставайтесь дома и слушайте другие эпизоды «Это надолго».
Реклама. Сегодняшний эпизод записан при поддержке ООО «Ниармедик Фарма». Компания производит противовирусное средство «Кагацел». Это средство для профилактики и лечения ОРВИ. Однако помните, что «Кагацел» – это лекарство, а не витаминки. Так что не увлекайтесь. Имеются противопоказания к применению. Перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Также необходима консультация специалиста.
Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.